аналіз світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковина. Я нахожусь в студии Радио НВ. Начинаем нашу еженедельную программу о самых важных, интересных событиях в мире за пределами Украины и Соединенных Штатов. Потому что о Соединенных Штатах я рассказываю днем раньше, по четвергам, совместно с Дарьей Колесниченко, программа «Дикий Запад». И вот вчера, собственно, мы там рассказывали о том, как президент Соединенных Штатов Джо Байден готовится к саммиту с Владимиром Путиным, который пройдет в городе Женева, это Швейцария, 16 июня. Какие там козыри, аргументы готовит, собственно, Байден для своей встречи с Путиным, которую западная пресса называет самой важной частью всего турне Джо Байдена по Европе. Как вы понимаете, до этого Байден приехал на встречу Большой Семерки в Великобританию, там же он провел переговоры с королевой Великобритании и с премьер-министром Борисом Джонсоном. Потом ему предстоит встреча на саммите НАТО, стран НАТО, ну и потом только он приедет в Швейцарию. Так вот, все говорят, что Швейцария будет самая важная его встреча. Ну вот, вчера мы говорили об американской, так сказать, позиции, на американском взгляде на эту встречу. Сегодня давайте несколько слов о том, как готовится Владимир Путин к встрече с Байденом. Какие он готовит козыри, собственно, Владимир Путин к этой встрече. Два его из этих козырей обладают настоящими именами. Одного из них зовут Тревор Рид, а второго Пол Веллон. Это два американца, которые сидят в России по обвинению в шпионаже. Их обоих посадили за то, что они якобы являются американскими шпионами. У американцев очень большая такая фрустрация, скажем, на эту тему. Они требуют освободить обоих этих людей, не верят в то, что они являются шпионами. И я, знаете, думаю, что Владимир Путин попытается на встрече с Джо Байденом торгануть двумя этими людьми и сказать, вот давайте вы не будете вводить против нас санкции, а мы вам вернем и Тревора Рида, и Пола Веллона. Американцы, поскольку очень хотят освободить этих людей, я думаю, что могут пойти на какие-то уступки, к сожалению. С другой стороны, это как бы, к сожалению, я говорю, с другой стороны, конечно, именно способность отстаивать интересы своих людей, освобождать их, несмотря ни на что, из вражеского плена, отличает, собственно, западную цивилизацию от дикой восточной цивилизации. Кроме освобождения этих двух людей, американцы хотят получить гарантии того, что Российская Федерация больше не будет вмешиваться в американские выборы, а также не будет проводить хакерские атаки, которые в последнее время стали настоящим бичом американской экономики. Помните вот нападение на нефтепровод Colonial Pipeline лишило все восточное побережье США нефти и нефтепродуктов. Вот такого, чтобы не было. Я надеюсь, то есть американцы, когда обычные люди, сенаторы, работающие, скажем, в комитете по международным делам, конгрессмены и так далее, они вот эти две идеи выдвигают, что нам надо добиться гарантии невмешательства российского и гарантии защиты нашего киберпространства, а также освобождения двух этих людей. Дальше интересы конгрессменов и сенаторов, в общем, пока как будто и не распространяются. Я надеюсь, что, правда, Байден потребует от Путина больше, чем выполнение вот этих двух штук. Я думаю, что Байдену нужно, самое главное, чего ему нужно от Путина, это чтобы Россия перестала быть вассалом Китая, шестерка Китая, чтобы Россия, в общем, присоединилась к западной системе сдерживания Китая, сдерживания амбиций Китая и так далее. Это, в принципе, это, конечно, было бы выгодно и самой России, потому что Россия в случае чего первый попадет под китайский удар. Китай готов буквально за несколько лет полностью заселить всю Российскую Сибирь своими гражданами и таким образом отпилить ее от России. Вот Путин как бы вроде как боится насчет того, чтобы Сибирь не отпала кому-то там еще, но с другой стороны, он совершенно не против того, что Китай захватит Сибирь. В общем, я так понимаю, что Запад будет настаивать на том, чтобы Россия присоединилась к блокаде, скажем так, Китая. Но я думаю, это невозможно. Почему? Потому что Путин не доверяет Западу, и поэтому Путин все-таки, я думаю, будет придерживаться верности своему сюзерену, то есть Китаю. Будут, наверное, правда, и другие темы обсуждения, потому что одним Китаем там, конечно, невозможно, чтобы все закончилось. Госдепартамент американский на днях буквально объявил, что обязательно во время переговоров с Путиным Байден поднимет тему Навального и фонда борьбы с коррупцией. Потом по американскому телеку, кстати, очень много говорят про Навального и фонд борьбы с коррупцией. Вот недавно, собственно, было принято в России судебное решение, признающее фонд борьбы с коррупцией экстремистской организацией. Там уже лидерам фонда ФБК выписаны ордера на арест. Правда, к счастью, почти все эти люди находятся за границей. Но, тем не менее, Навального американцы знают, за его судьбой следят, и я думаю, что Байден, хочешь не хочешь, будет требовать от Путина, чтобы Путин либо освободил Навального, либо смягчил ему условия содержания, либо что-то еще из этой серии. Еще очень важно тут отметить, что следующий пакет американских санкций будет именно за Навального, поскольку именно, точнее, не за самого Навального, не за его арест, скажем, или там что-то еще, а за использование химического оружия, за применение химического оружия против Алексея Навального. Поэтому от того, как завершатся переговоры, в том числе и по Навальному, я думаю, будут зависеть санкции. То есть примут ли американцы новый пакет санкций. То есть по закону они вообще-то обязаны это сделать, но будут ли эти санкции, какими именно будут эти санкции в случае все-таки их введения, вот это будет зависеть от того, как именно закончится встреча Байдена и Путина в Женеве. Я думаю, что, скорее всего, санкции будут, потому что я, честно говоря, не думаю, что Владимир Путин пойдет на какие-то большие прям уступки американцам. Скорее всего, он будет пытаться там как-то съехать с темы, заболтать Байдена, потому что он искренне считает, что Байден старый дурак, и что с ним можно будет очень легко разобраться. Себя-то Путин считает самым гениальным руководителем в мире, да, поэтому я думаю, что он попытается Байдена как-то уболтать. Думаю, что это не получится, но посмотрим, может быть, какие-то, возможно, будут варианты. Кроме того, естественно, Байден будет с Путиным обсуждать Украину. Вот на эту тему совсем недавно Путин сделал очень много интересных заявлений, также Байден сделал парочку заявлений. Давайте об этом уже поговорим в следующем часть, а сейчас у нас новости и реклама.
Аналіз світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Радио НВ. Говорим о том, как идет подготовка к встрече Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии, в городе Женеве. Что я тут хочу сказать? Одной из главных тем, конечно, там будет Украина. Дело в том, что для Джозефа Байдена Украина не чужая страна. Он очень много сил, эмоций, ресурсов вложил в то, чтобы Украина стала успешной страной и европейского типа. При этом Байден, помните, даже ругался с президентом Украины, бывшим, с Петром Порошенко, по поводу генерального прокурора, то есть он в такие уже мелочи даже вникал, еще будучи вице-президентом. Конечно, он не хочет, чтобы все его усилия пошли прахом, поэтому сейчас, я думаю, он будет очень активно бороться за Украину. И, как я понимаю, цель Байдена — стать главным иностранцем, самым влиятельным иностранцем в Украине. Тут эта его цель прямо противоречит цели Владимира Путина, который хотел бы точно такого же статуса для себя. Он хочет стать главным и наиболее влиятельным иностранцем в Украине. Ну, если для Байдена Украина просто не чужая страна, страна, которая испытывает большой интерес и хочет ей успеха для того, чтобы она в значительной степени могла стать образцом для развития России в будущем, то для Путина Украина — это его, так сказать, нереализованная фантазия, это его прелесть, страна, о которой он мечтал, которую он всегда хотел контролировать, но которая так и не стала его слушаться. Страна, которая осталась независимой и свободной, несмотря на все абсолютно многочисленные попытки и очень долгие десятилетия длящиеся усилия Владимира Путина подчинить себе эту страну. Я думаю, что между Байденом и Путиным, соответственно, в Женеве будет один из главных их споров, будет о том, кто все-таки будет главный в Украине, кто будет контролировать, скажем так, внешнеполитический вектор развития этой страны и чьей вообще должна быть Украина в цивилизационном смысле. Потому что, помните, Трампу Путин говорил, что такой страны вообще не существует, что Украина населена людьми русскими, и что это там что-то придумали какие-то там чуть ли не австрийцы, саму концепцию Украины и так далее. И Трамп после этого говорил, что да, на самом деле Крым должен принадлежать России и так далее. То есть у Трампа никогда не было очень серьезного отношения к Украине, к украинской государственности. Об этом, кстати, в многочисленных книгах о Трампе написано очень много, если кому интересно, почитайте. Поэтому тут по украинскому вопросу я вообще не вижу поля для компромисса между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом. Видимо, они решат, что что давайте, кто окажется сильнее, того Украина, тому Украина и достанется. И что тут еще очень важно. Для Владимира Путина, вот помимо двух тех людей, помните, американцев, о которых я упомянул в начале передачи, которые находятся сейчас в плену фактически в российском, единственный еще оставшийся козырь для Владимира Путина, то, с помощью чего он может влиять на Запад коллективный, это, собственно, Украина. Точнее, не сама страна, а угроза напасть на нее, угроза осуществить полномасштабное военное вторжение в Украину. Я думаю, что все хорошо помнят начало этого года, когда Владимир Путин сумел добиться встречи с Байденом, звонка от Джозефа Байдена, встречи с ним, только стянув все свои войска аж из Сибири, из Кузбасса везли войска на границу с Украиной. И вот только тогда, когда сформировалось сразу две воинские группировки, одна под Белгородом и Воронежем, другая в Крыму, вот только тогда пришлось Западу обратить внимание на Владимира Путина, потому что он может привлечь к себе внимание только вот так, только серьезными угрозами в адрес Украины. Я думаю, он мог бы еще угрожать, конечно, Прибалтике, Польше, но все-таки до этого Путин пока не дошел, он побаивается, поскольку понимает, что Прибалтика, Польша состоят в НАТО, и, соответственно, угрожать им гораздо, так сказать, сложнее, и с большими можно нарваться на гораздо более серьезные последствия. Но тут надо понимать, что сам по себе Владимир Путин-то уже не особо интересен, только так он может на себя обратить внимание. Важно, что никаких других способов воздействия на Запад у Путина не осталось. В принципе, может быть, таким рычагом должен был стать «Северный поток-2», но пока с этим «Северным потоком» не очень понятно, потому что если в Германии победят «зеленые» на выборах сентябрьских, то этот поток, даже будучи достроенным, может быть просто не введен в эксплуатацию, потому что «зеленые» очень против него выступают. Но тут надо отметить вот одну такую штуку. В отношении Украины Путин начал транслировать угрозы еще до своего вылета в Швейцарию. Он как бы дает понять, что если мы в Швейцарии с Байденом не договоримся, то пострадает за это Украина. Например, что сказал Путин тут буквально пару дней назад, или вчера он даже об этом говорил, заявил, что Украина возникла, цитата, как порождение советского периода. По мнению Путина, называть русских некоренным народом Украины смешно и глупо, ля-ля-ля. В общем, похоже это на идеи нацистской Германии, хотя в России есть закон о коренных, то он, конечно, критиковал закон Украины о коренных народах, хотя в России есть закон тоже о малых коренных народах. Путин, видимо, забыл, что в его собственной стране есть точно такой, ну, почти такой же закон. Далее, Путин сказал, что Украину создают как антипод России, поэтому предпочитают не замечать свастики, с которыми ходят на улице. Я вот живу в Украине, слава богу, уже больше 10 лет, но ни разу не видел, чтобы кто-то ходил по городам. Причем жил во Львове, в Киеве, и ни разу не видел, чтобы кто-то ходил со свастиками. А, кстати, в России видел. Кроме того, Путин назвал умными тех людей, тех жителей Украины, которые не желают вступления их страны в НАТО. Цитата, я говорю без всякой иронии, не потому что эти люди глупые, а потому что те, кто не хотят, понимают, что не желают оказаться на линии огня и не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом. Вот конец цитаты. То есть, с одной стороны, Путин совершенно очевидно угрожает Украине, потому что заявление про пушечное мясо сложно расценивать как что-то иное, кроме как угрозу. Но он угрожает Украине на тот случай, если, опять же, у него не получится выдавить из Байдена каких-то преференций и уступок, в первую очередь по санкциям. С другой стороны, Путин непроизвольно, как мне кажется, прям по психоанализу раскрывает свою неудовлетворенность, свою фрустрацию, злость, мечту одновременно по поводу того, что Украина так и не подчинилась его воле и осталась свободной, независимой, несмотря на все усилия Путина, который старался подчинить ее себе. По-настоящему Путин всегда, кстати, мечтал только о контроле над Украиной. У него же вообще две главные идеи. Первая — там отомстить Западу за распад Советского Союза. Вторая — это сделать так, чтобы восстановился Советский Союз, и вот поэтому с Украиной, конечно, у Путина связано очень много всяких неприятных ассоциаций и воспоминаний. Ну, давайте чуть более подробно этой темы я коснусь уже после некоторого перерыва и на новости рекламы.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд». На радио НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, радио НВ. Итак, я говорил о том, что сейчас для Владимира Путина очень важно так или иначе установление контроля над Украиной. Собственно, он хочет помешать тому, чтобы Украина вернулась, так сказать, в западную семью народов. И поэтому, я думаю, украинский вопрос будет очень живо обсуждаться на встрече с Байденом в Женеве. Но Я вот знаете, что хочу сказать? Путину сейчас приходится в основном заниматься даже не столько Украиной, сколько Белоруссией, поскольку псих Лукашенко там наломал дров в последнее время, и сейчас Владимиру Путину приходится заниматься этим товарищем, а также его нищающей, стремительно нищающей страной. Более того, сейчас ему приходится с Лукашенко солидаризироваться и защищать его и так далее. Кстати, было бы забавно, если бы какие-нибудь поляки или литовцы сейчас принудительно посадили бы на своей территории самолет с Путиным, когда он будет лететь в Швейцарию через их воздушное пространство. И, например, какие-нибудь поляки, да, могут сказать, что у нас тоже был сигнал о чем-то подозрительном и опасном на борту самолета, но потом взяли бы еще и обыскали путинский самолет с собаками, осмотрели бы весь багаж и обыскали бы всех пассажиров, как это сделали, ну, например, белорусские товарищи, когда приземлили совсем недавно у себя в Минске польский самолет, летевший из Греции в Литву. Собственно, приказы об этом отдавали Путин и Лукашенко. И при этом еще Мария Захарова, да и сам Путин много раз говорили, что уже целый месяц заявляют о том, что Лукашенко тогда все правильно сделал, и так и надо, и вообще ничего ужасного не случилось. Вот интересно, что они запоют, если вдруг поляки решат провернуть ту же самую операцию с самим Путиным. Кстати, я допускаю, что сейчас Путин побоится просто лететь через территорию Польши после того, что его, так сказать, миньоны учудили с польским самолетом в Беларуси. И я думаю, что вполне вероятно, он будет огибать Польшу через Балтийское море, потом уже там на юг в Германию, из Германии в Швейцарию. Вот тоже интересно, человек настолько испортил отношения со всеми своими соседями, что вынужден теперь опасаться влетать их в воздушное пространство. Это просто поразительно. Впрочем, сейчас, конечно, в России сложно чему-либо удивляться. Там происходят события просто как из каких-то фильмов антиутопии или сериала «Черное зеркало». Вот недавно прошли так называемые праймерис «Единой России». Там проголосовали официально 1.5 миллиона человек. В реальности, как выяснили математики российские же, 99% голосов, и даже больше, чем 99% голосов на этих праймерис были нарисованы. То есть почти 100% фальсификация. Такого не было даже в Ираке при Саддаме Хусейне или в Ливии при Муаммаре Каддафи. Но такое есть вот в России при Владимире Путине. Но важно понимать, что это, по сути дела, подготовка к выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре. Эти выборы Путину обязательно надо выигрывать, потому что новый состав Госдумы будет, вот этот вот состав, который будет избран, он будет переутверждать Владимира Путина президентом в 2024 году. Поэтому, конечно, Путину важно получить там конституционное большинство, чтобы ни один оппозиционер в новую Госдуму не пролез. Рисовать поэтому результат придется точно так же, как рисовал результат в прошлом году себе Александр Лукашенко. Конечно, это может привести к белорусскому сценарию, то есть к началу какого-то восстания или такого полувосстания. Власть этого побаивается российской и сейчас лихорадочно ищет человека, который мог бы возглавить список Единой России, чтобы не пришло, такого популярного человека, чтобы не пришлось вообще полностью рисовать итоги этих выборов. Медведева сейчас вытащили из чулана. Издание «Медуза» написало, что Дмитрий Медведев, бывший президент, ныне простой алкаш, может возглавить партию «Единая Россия» на, собственно, выборах в сентябре. Но я уж не знаю, насколько этот человек действительно очень пропитый. Потеря власти его прям подкосила, он реально очень мощно забухал. Так вот, я уж не знаю, насколько он станет успешным руководителем партии на выборах в Госдуму. Но интересно было бы на это, конечно, посмотреть, на то, как Медведев вот со своим, так сказать, синим лицом будет возглавлять Единую Россию и вести ее вперед. Это было бы, мне кажется, довольно забавно. Но на Медведеве не ограничивается скамейка запасных. Там говорят, что будут, возможно, делать тройку лидеров для «Единой России», но тоже проблема, кого взять непонятно, потому что все представители российской власти уже настолько мерзкие, тошнотворные, старые еще как к тому же, что непонятно, кого брать. Любой связанный с властью в России человек и такой верный власти человек — это просто какая-то пародия на человеческое существо, какая-то гадость. Тут, конечно, логично вылезает идея сделать самого Путина паровозом, так называемым, да, то есть человеком, который ведет свою партию на выборы, но тут есть момент. Дело в том, что популярность Владимира Путина опустилась где-то до 30%. Он очень боится, что в реальности, если выборы пройдут плюс-минус честно, то он не наберет этих 30% или покажет результат даже менее 50%. Да? Ну, допустим, он рисует ему сколько надо. Это бы очень пошатнуло его авторитет, но не среди народа, но народ ему, в общем, конечно, наплевать, а среди российской элиты. Вот показать, что он слаб, катастрофически ослаб своей собственной элите, он не может. А элите, как вы понимаете, запудрить мозги тем, что он до сих пор суперпопулярным будет очень сложно, потому что представители элиты будут знать, сколько он там на самом деле набрал. В общем, у Путина в этом смысле, конечно, да, большая беда и проблема, и неприятность. Он не знает, как быть. Там, соответственно, в руководстве России сейчас назревает настоящий, то есть уже назрел настоящий кризис идей. Они не знают, кого поставить во главу своей партии, чтобы этот человек или эта группа людей вела партию, собственно, «Единой России» на выборах. Меньше 3 месяцев осталось до выборов. Кого выдвигать на первой позиции, непонятно. Это, конечно, удивительная история. Раньше такого, так, даже таких проблем не возникало. Сейчас, конечно, стала и «Единая Россия», и сам Владимир Путин настолько непопулярными, что вот приходится, там, не знаю, по сусекам наскребать каких-то людей. Вытащили вот этого даже несчастного Медведева из чулана. Тоже забавно, конечно. Зато российской власти совершенно понятно, что теперь делать с оппозицией. Уголовные дела в отношении любых людей, так или иначе связанных с Навальным, тоже понятно. Вообще с оппозицией, даже, так сказать, идеологические противники Навального из оппозиции тоже все равно сейчас все ходят под уголовными делами. Вот, например, на этой неделе выгнали из России Дмитрия Гудкова. Сначала взяли в заложники его самого и его, по-моему, тетю, сказали, что мы ее посадим, растолчем ее в лагерную пыль, если ты, сволочь, не уедешь из России. Ему пришлось, конечно, уехать, и сейчас, насколько я понимаю, Дмитрий Гудков находится в Украине, не знаю, дальше он куда-то поедет или останется в Украине, посмотрим. Но, в принципе, понятно, что его выкинули. Почему? Потому что у Гудкова были очень большие шансы победить на выборах депутата Госдумы в Москве. Гудков чем интересен? Он не голосовал за введение Крыма в состав России, когда вот случилась оккупация. То есть он был одним из немногих депутатов, которые высказались против этого. Это, во-первых, ну, про Гудкова такая интересная история. Потом на Юрия Дудя, известного YouTube-журналиста, наверное, интервьюера, ведущего YouTube-шоу, может быть, самого популярного в России, или одного из самых популярных, завели уголовное дело на него по статье о пропаганде наркотиков. То есть власть очень боится, что даже такой человек, как Юрий Дудь, может вдруг внезапно пойти в депутаты и даже там что-нибудь на депутатство выиграть. Потому что, на самом деле, я предполагаю, что если будет какой-нибудь очередной гоблин из «Единой России» там по какому-то округу идти и Дудь, то Дудь победит с разгромным счетом. На самом деле, табуретка может выиграть у члена «Единой России» сейчас при некотором везении. Не то, что Юрий Дудь. Вот, собственно, поэтому все же понимают, какие примерно взгляды у Дудя, и поэтому против него тоже завели уголовное дело. Я напомню, что в России, если у кого-то уголовное дело, то этот человек теряет возможность избираться в Госдуму. Вообще, сейчас в России любая политика оказалась под запретом. Любой человек, который хоть на что-то претендует, на какую-то власть претендует, оказывается либо в тюрьме, либо в изгнании, либо на том свете. Не любить Владимира Путина в России — это самое страшное сейчас преступление, хуже него быть ничего не может. И вот одной из жертв этого преступления чуть было не стал литератор Дмитрий Быков, но давайте об этом уже в последней части нашей программы.
Аналіз світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Итак, на этой неделе стало известно подробности операции ФСБ по убийству знаменитого литератора, литературоведа, писателя, поэта Дмитрия Быкова. Если совсем коротко, то несколько лет назад сотрудники ФСБ пытались его убить тем же способом, что и недавно Алексея Навального, то есть с помощью нервно-паралитического агента под названием «Новичок». Быков выжил, хотя его, как Навального, травили в провинции и пытались потом там же и оставить. Не давали ему его вывести его в Москву, но тем не менее там с помощью некоторых подробностей, некоторой операции, там хитростей удалось его вытащить в Москву и там спасти. Об этой операции ФСБ теперь известно уже практически все, и кто и как отдавал приказ на убийство, кто выполнял это, то есть имя известно непосредственного убийцы, несостоявшегося Быкова, его адрес, телефон тоже известно. Но этого человека все равно никто не арестовывает и не накажет никогда, потому что всем понятно, что приказ о, собственно, убийстве отдавал, ну, либо сам Владимир Путин, либо кто-то из его ближайшего окружения, потому что Быков все-таки человек очень известный. Как? Мне вот интересно, знаете, что теперь? Как после этого Быкову жить в России с осознанием того, что само российское государство официально хочет его смерти? Ведь никто даже не стал опровергать информацию о том, что Быкова пытались убить. Никто так и не сказал, что это бред, что это фантазия, что это выдумка. То есть государство как бы говорит: ну да, мы пытались его убить, и что тут такого? И вот как жить с этим, непонятно. То есть с осознанием того, что любой представитель государства фактически является твоим врагом, который хочет тебя уничтожить. С Навальным как бы ситуация плюс-минус понятна, хотя тоже на голову не налазит. Его пытались убить, потому что он оппозиционер, он это знал, он риски понимал. Но Быков-то писатель, он даже не, к нему не политические претензии. Он там участвовал когда-то в Координационном совете оппозиции, но все, это ерунда, это как бы это был просто дискуссионный клуб, это не политическое объединение, не партия, ничего такое. То есть к Быкову у Владимира Путина и у его режима этические претензии, эстетические. То есть им не нравится, что Быков слишком умный, слишком интеллигентный, слишком много чего знает. Это вот такая, знаете, гражданская война в России уже, по сути, началась, потому что российские швондеры, Шариковы, Марии Захаровы и так далее, вся вот эта российская псевдоэлита, они сейчас выступают против условных, немногочисленных, крайне немногочисленных уже профессоров Преображенских и Дмитриев Быковых и Дмитриев Быковых, да, которые, конечно, находятся в полном численном меньшинстве. Конечно, победят вот эти вот Швондеры и Захаровы, и Шариковы, потому что их Быковы и Преображенские не будут бить в подъезде темной металлической трубой по голове и не будут травить новичком. А вот наоборот, очень даже пожалуйста, что мы, собственно, и увидели. Попытку отравления Быкова мы уже увидели. Вот поэтому прямо сейчас на наших глазах завершается, как мне кажется, уже процесс интеллектуально-моральной творческой деградации, интеллектуальной, да, деградации России, то есть Россия превращается в страну победившего, торжествующего, по сути дела, быдла. И в 15-м, может быть, веке это было даже хорошо, такие агрессивные, тупые люди, как бы они нужны были для там битв, сражений и так далее. В 19 веке, может быть, плюс-минус могла страна так жить, но сейчас не очень, так как для поддержания сложной технологической цивилизации нужны в больших количествах очень образованные люди, иначе получается Венесуэла, знаете, там, например, единственная, то есть главная венесуэльская электростанция, стоящая на реке Ориноко, если не ошибаюсь, она несколько раз останавливалась по той причине, что просто некому было следить за ее работой. Люди, которые соображали, инженеры, техники, они разъехались по всей Латинской Америке. В результате туда, в Венесуэлу, прислали российских специалистов на эту электростанцию ГЭС, потому что венесуэльцы все уже уехали, и страна оказалась, по сути дела, без электричества. В Венесуэле, там, вслед за свободой, да, пропала еда, просто вот то же самое ожидает Россия, а потом из Венесуэлы уехали все те, кто умел хоть что-то делать вслед за едой, да, потому что, как же жить без еды, сложновато. Теперь Венесуэла даже нефть не продает в прежних объемах, поскольку теперь толкает только кокаин на мировые рынки, потому что делать кокаин гораздо проще в техническом смысле, чем добывать нефть. Я так подозреваю, что какое-то такое будущее ждет и Россию через несколько лет при сохранении нынешних тенденций. Уже об этом свидетельствует ситуация, например, с коронавирусом, который цветет и пахнет. Сейчас в России началась уже третья или четвертая волна коронавируса, потому что все отказываются вакцинироваться. И, кстати, вакцина «Спутник» оказалась, ну, как бы не супер высокого качества, потому что огромное количество людей сейчас заболевает, уже не тех, не просто людей как бы с улицы обычных, да, а тех, кто привился «Спутником», сделал себе две прививки, и все равно они начинают болеть этим, значит, коронавирусом. Ну, а большинство, большая часть населения России вообще не прививается. Таким образом, даже прививочная кампания в Украине прошла гораздо лучше, чем в России. То есть она сейчас еще идет, потому что в Украине очереди стоят на прививку. В России люди реально просто боятся прививаться, потому что понимают, что так себе вакцину им предлагают. И причем выбора нет. В Украине какой-никакой выбор есть, хотя бы несколько видов вакцины есть. В России вообще ничего нет. В этом смысле получается такая, знаете, себе Нигерия в снегах. Кстати, интересный момент в Нигерии на этой неделе произошел. Там местные отморозки, исламское государство, вот то самое как бы местное отделение исламского государства, то самое, которое ИГИЛ, да? Так вот, они убили лидера соперничающей местной банды, автохтонной, скажем так, которая называется Боко Харам, то есть запрет образования. Боко — это книга, Харам — это нельзя, да, то есть запрет на чтение. Вот этого товарища звали Абубакар Шикау. Он был абсолютно отмороженный, убивал людей направо и налево, и, собственно, игиловцы сказали, что он был слишком псих, и его замочили из-за того, что он слишком много людей убивал, игиловцы. То есть, если уж совсем точно, они его не убили, они заставили его подорвать пояс смертника, когда пришли его, значит, убивать. То есть, когда, знаете, исламисты решают, экстремисты, игиловцы, что ты слишком кровожадный, это, наверное, человек действительно не в порядке с головой у него, потому что десятилетиями, кстати, на этого чувака охотились западные спецслужбы, нигерийские спецслужбы, пытались его поймать, пристрелить и так далее, но не могли. А вот сейчас боевики его прикончили буквально за пару недель. И после этого, кстати, произошла смешная история. ИГИЛ потребовал награду $7 миллионов от Соединенных Штатов Америки за то, что убили этого человека. Но американцы говорят, что нет, мы вам денег не дадим, потому что вы игиловцы, вы сами плохие, вас бы самих поубивать надо, поэтому никакие $7 миллионов мы вам не дадим. Кстати, Африка сейчас будет одной из главных тем начавшейся в Великобритании большой семерки. Там раньше говорили о том, что в Африке голод и всякое такое, с этим надо бороться. Сейчас немножко другая тема для обсуждения. Вот, собственно, коронавирус, как быть с коронавирусом, потому что там огромное население в Африке без всякой медицины. И, соответственно, из-за этого Африка становится таким полигоном, где появляются все новые и новые штаммы коронавируса. Вот сейчас появился штамм Дельта, который заражает людей в Америке и в Великобритании. Он очень устойчивый к нынешним, то есть он гораздо более заразный, чем все нынешние. И я думаю, знаете, вот из-за того, что в Африке такая нехорошая ситуация, в какой-то момент там рано или поздно обязательно появится штамм коронавируса, устойчивый к вакцинам. Это будет совсем нехорошо, то есть придется заново разрабатывать всю вакцину. Американцы сейчас специально выделили 500 миллионов доз на всяким слаборазвитым странам вакцины, чтобы предотвратить именно такое развитие событий. Но по-хорошему, конечно, надо снимать патентные вот эти ограничения и позволять всем странам мира производить вакцины против коронавируса в неограниченных количествах, если мы как мир, как цивилизация человеческая хотим полностью избавиться от этой болезни. Но иного способа, как мне кажется, нет. Еще одна тема, это, конечно, климат для большой семерки. Там будет климат обсуждать, об этом много будет говорить. Кроме того, Китай, вот про Китай сегодня не успел рассказать, китайцы приняли закон о противодействии санкциям западным. Согласно этому закону, теперь под санкции китайские будут попадать все те люди, которые принимают санкции противокитайские в Европе и в Соединенных Штатах. То есть еще и на этом фронте будут большие изменения. Потом Байден, кстати, надо еще сказать, поедет на саммит НАТО. Он тоже будет очень интересный. Там, видимо, будут обсуждать стратегию противодействия России. Но об этом, я так подозреваю, уже будем говорить в следующий раз, в следующих выпусках на радио НВ. На этом у меня сегодня все. Да прибудет с вами силы. Пока-пока.
Світогляд на радіо НВ.